Ну, насчет эсфира. Ну, вы знаете, что евреи согрешили, люди согрешили, и они шли в плене в Вавилоне. И потом Вавилон пал, и Персидский империя пришел. И получилось тогда, что евреи там жили, в Персии. Но там, в духовном плане, это была беда для им. Потому что они, очень многие из них, фактически потеряли свою веру. И после 70 лет, когда царь дал, ну, добра, развернется туда и перестроит храм в Иерусалиме, и даже перестроит город Иерусалим, сравнительно мало уехали. И согласно слову Захария, Агай и этих пророков, и даже слов Неемия сам, кажется, что те, которые уехали, они вот уехали в надежде, чтобы они получили бы какой-то материальный благ, чтобы они получили кое-что для себя. Чем вообще уехать, чтобы перестроить Царствие Божие, чтобы перестроить Храм Божий, Дом Господний. Чем это делать, кажется, у них были совсем другие политики. Итак, в принципе, они отошли от Бога, очень многие этих евреев, которые остались там, в Персии, отошли фактически от Бога. И начинали подобрать других понятиях, других учений о Боге, которые неправильны. И Эсфир, по-моему, является, ну, пример такая. Потому что имя ее, Эсфир, это не еврейский. Сейчас евреи используют тот, ну, имя, но раньше нет. Это фактически персидский имя. Это значит, что, и это значит фактически звезда. И это, видимо, это часть этого, ну, религии, которые у них были там в Персии. Значит, звезды и так далее. Значит, что она не была, я не сказал бы сперва, такая верующая. Она, конечно, стоит как-то в контрасте с Даниилом. Потому что Даниил, пророк Даниил, жил, кажется, более-менее на этом же время. И Даниил, помните, он сказал, даже когда он молодой был, я не буду кушать мясо от царя, потому что это обязательно сперва вы предложили идолам. И это я не буду трогать, я не буду кушать. А здесь мы видим, как Эсфир даже хотела вот стать королева, ну, царица этого царя, и это, ну, Мордехай даже хотел, чтобы она стала вот такая. И читая эту книгу, Эсфир, ты никогда, ни раз, никогда не встречаешь слово «Бог». Бог в этом плане, ну, по крайней мере, в наших переводах ты не встречаешь. Это, наверное, под, ну, под векностом, да, есть. Но мы прямой не встречаем. Это не значит, что Бога нет в этом истории. Это видимо, что да, рука Господня действовала и действовала довольно сильно. Вот, всякими этих вот историй. Но это тоже так, что Бог очень субтильно работал. И сразу мы видим кое-что общего с нашей ситуацией сегодня. И что да, кажется, что Бога, ну, не совсем нет, но кажется, что Бог довольно далекий. Но нет, Он работает, Он действует, но на очень субтильном уровне. Он очень потихонечку работает, но у Него такой красивый стиль. Мы здесь в этом первом главе читали, в принципе, тот слава, который был там, в этом дворец. И Даниил не хотел туда. Когда каждый раз он объяснил толкование сон, царь всегда дал ему, ну, богатство, сказал ему, ну, молодец, ты будешь сейчас вот властвовать и иметь власть в моем двор у меня. И Даниил всегда как-то отошел от этого. Он всегда сказал, да нет, я это не хочу. Эсфир, наоборот, это хотела, она питался, она хотела, намирался, ой, при таком шикарностом жить. Но, несмотря на то, что она начинала, не та женщина в духовном плане, все-таки закончится, что она, вот тот герой, вот, из всяких этого. что она пришла из этого к Богу, в принципе. И очень много на нее зависит все. И это, наверное, и тоже с нами, что сперва в нашей жизни, мы как Эсфира, наверное, по идее верующих, так как она по идее еврейка, но фактически не очень. И даже тот Мардохей, тот дядя ее, это Мардохей, это форма слова Мардук. И Мардук это один из идолов, самый главный идол в Персии. То есть даже по имен они приняли имен, которые связаны к идолам служения. То есть они не такие сильно, крепко верующие, но Бог такие использовали. Наверное, мы тоже чувствуем, что я как-то верю, но не очень крепко. Поэтому Бог мне не будет не очень использовать и так далее. Нет. Бог нас любит. И Он тоже не любит пассивности. Он не хочет, чтобы мы будем как-то пассивны верующих. Фактически это нельзя быть пассивно верующих. Потому что если на самом деле Иисус пролил свою кровь для нас, если на самом деле Он умер для меня, то я не могу как-то быть равнодушным к этому. Я не могу быть лишь пассивно к этому. Еще одно. Здесь, поскольку мы читаем, как они властвовали. У нас очень много подробностей здесь. Как был при царе, как был там у него организации, его дворец и так далее. И тот язык, который мы здесь встречаем, довольно похож на язык, который мы тоже встречаем насчет Бога и Его престоль. Значит, что Бог объяснил себе к нам на рамках, которые людей, читая Библию или слушая Библию первый раз в этом времени, поняли бы. Здесь написано, например, в 10 стихе, что перед царем был Сем, евнухом, служившим пред лицом царя Артаксеркса. Книга Откровения мы читаем о Боге, и как Иоанн видел там видение, ситуации там в небе, на небесах. И тоже перед Богом он видел Сем, такие личности, скажем так. И написано, что в 14 стихе семь князей персидские, которые могли видеть лицо царя и сидели первым в царстве. Тут понятие, что есть некоторые, только некоторых, у кого есть право смотреть на самом лицо царя. Это только для князей. А в Новом Завете мы читаем похожий язык, что в конце концов в Царстве Божьем мы будем смотреть на лицо Божие. Это чудесно, что Бог смотрит над нами, как мы являемся Его князьей. И при таком шикарностом и так далее мы думаем, да нет, это не для меня. Я вот лишь маленький человек. А фактически мы будем смотреть на самом лицо Божие. Мы будем смотреть на Его лицо. Это чудесно. И то написано в 14 стихе, некоторые сидели первыми в царстве. Это тоже понятие, которое Иисус использовал, когда Он сказал, что те, которые последние в Моем царстве, будут первыми. И те, которые первым в царстве мира, в царстве человеческих, будут последними. То есть есть понятие, что ладно, в царстве есть разных, уровнях. Есть те, которые первых, и те, которые не первых, и так далее. И в учении Иисуса Он это использовал. И как может быть такой парадокс, что те, которые последние в царстве человеческих, будут первыми в Царстве Божьем? Мы, конечно, хотим быть и как-то и первым в этом жизни, в этом царстве человеческих, и тоже первых в Царстве Божьем. Так не может быть. Абсолютно так не может быть никак. Бог очень любит парадоксы. И это для нас сложно это поверить и понять в таком степени, что он столько любит парадоксы, и что те, которые самые последние, те, которые полные, бедные и так далее, будут, в конце концов, первым в его вечном царстве. Это удивительно. И мы как-то ожидаем, что человек, который как-то довольно, ну, прогрессировал в этом, ну, человеческом царстве, человек, который как-то первым в этом жизни, и будет и как-то первым и в Царстве Божьем. Так и нет. Бог любит все делать наоборот. Помните, когда Давид воевал с Голиафом, и все эти, ну, храбрых мужиков как-то боялся даже с этим Голиафом. И потом Давид пришел, вот предлагали ему всякие защиты, и меч, и он сказал, да нет, не надо. Просто взял 5 камней и скрипка, и все, убил. Вот Голиафа. Бог это очень любит делать. Когда покормить 5000 человек, Бог мог бы действовать разными способами. Но он решил использовать мальчик. У кого был 5 хлебов и 2 рыба, которые мама его вроде дал, как сухой паёк. Вот. И из всяких этих 5000 человек, даже больше, Бог вот так использовал. Итак, когда мы думаем, что да нет, я слишком, я абсолютно незначительно. О, это является перед Богом нашей квалификацией. И нам надо понять, что нам надо смотреть на жизнь не так, как тот мир смотрит, а понять, что есть Бог на самом деле на небесах, и у Него есть Его перспектива над нами. И дальше вот читаем, как все случилось, что они там пили вино, очень драгоценное, в сосудах. Помните, наверное, пророк Даниил, 5 главу, опять там в Вавилоне они пили вино, используя в золотых сосудах, которые они взяли из храма Божия в Иерусалиме. И Бог, конечно, был очень недоволен с этим и явился на стену палец Божий и писал какие-то, ну, слова о том, что то царство заканчивается. Итак, они сделали очень недоволен. И тот вашти, царица Астинь, не хотела как-то делать то, что царь хотел. И поэтому он начинал поискать новую жену. То есть очень, ну, недуховный момент, все то, что в заднем плане здесь, ну, духовности там абсолютно нету. Бог это как-то использовал, чтобы ставить Эсфия на свое место. Потому что он знал, что дальше мне надо, или это не в том, что Бог в нужде, но, понимаете, ну, чтобы я буду ей дальше использовать. Мы, наверное, думаем, что да, нет, они выпивали, и все, и ладно, был развод между царь и царица, ну что? Это просто их не дело, и для Бога это ни при чем. Это при чем? Потому что Бог это использовал, и чтобы это как шахматер. И чтобы Бог хотел ставить тот эсфира, Он хотел ставить ей на этом месте. Хорошо, как я могу двигать тот част вот на этом месте? Хорошо. Бог, конечно, не нуждается играть в шахматы с человеком. Но, кажется, он это делает, или похоже, это метафора, конечно. Он делает иногда, потому что он так уважает нашу свободную волю. Он мог бы сказать, да ладно, я вообще не буду играть с вами, я не буду питаться, ничего. Я просто буду делать то, что я хочу делать, потому что я сильнее. Но у Бога есть какое-то в мере смирения тоже. И в мере любви. Он нас любит. Если ты любишь человека, ты не просто используешь твои возможности, твои, ну, способностями, и твою высшую силу, чтобы просто делать то, что ты хочешь. Ты уважаешь тот слабее человек. И чтобы тот вывод, тот конечный позиции, это не просто из-за того, что ты это хочешь, это потому, что они тоже честно это хотят. Итак, давайте почитаем вторая главу.